Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина, картина дня.
Добрый вечер, вы слушаете радио «Комсомольская правда», и мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня», это значит, что в ближайший час мы будем обсуждать вместе с вами самые яркие и интересные события уходящего дня. Для вас работает Александр Яковлев, и сегодня у нас в гостях человек, который в дополнительных представлениях не нуждается, Анатолий Вассерман. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что уделили, нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Очень много есть новостей, и, естественно, хочется узнать вашу точку зрения. Сегодня ушел в отставку, ну, вроде как по собственному желанию, но мы понимаем, что, видимо, не совсем, Сергей Антуфьев, губернатор Смоленской области. И сегодня временно исполняющим обязанности был назначен Алексей Островский, депутат Государственной Думы. Любопытно здесь то, что этот депутат представляет не Единую Россию, а ЛДПР, Либерально-демократическую партию России. Кроме того, Сергей Неверов, представитель Единой России, заявил о том, что в списке кандидатов на должность губернатора Смоленской области, а кандидатов на первом этапе определяет именно партия Единая Россия, будет внесен Алексей Островский, депутат, подчеркну, от другой партии. Первый вопрос к вам. Насколько это правильно? Не показывает ли это, что у нас политическая система не совсем правильная, когда одна партия рекомендует на должность губернатора представителя другой партии?
Ну, что значит не совсем правильно? У нас политическая система действительно не соответствует привычным западным стандартам по очень простой причине. Потому что она вообще вся формировалась в совершенно других условиях. В частности, понятие «партия власти» у нас тоже существенно иное, чем на Западе. У нас партия власти – это фактически способ надзора за деятелями власти. В ту же «Единую Россию» объединились люди, у которых политические взгляды очень разные. Не зря там каждый раз всплывает вопрос о том, не пора ли хотя бы создать в партии несколько фракций. Единая Россия возникла в результате того, что две властные группировки, федеральная и региональная, устали бодаться между собой.
Еще в 2000 году. Но
Нет, в 2000-м они как раз дрались со страшной силой.
Чуть позже.
А объединились они перед выборами 2003 года.
2003
вот, именно потому, что устали драться. Так вот, именно потому, что Единая Россия – это не политическая партия с едиными взглядами, а это структура, объединяющая всех деятелей власти, она и может себе позволить, а в какой-то мере даже обязана, привлекать людей, способных работать во власти, с любыми политическими взглядами.
Как вы считаете, это будет продолжено? Единая Россия представит, например, на должность губернатора какого-либо региона представителя КПРФ? Это возможно?
Ну, теоретически это не исключено. При условии, что он покажет тем или иным способом, что способен руководить регионом. Ну а что касается взаимоотношений Единой России с другими партиями, напомню вам, что сейчас различные важные посты в государственном аппарате занимают несколько человек, состоявших в партии «Яблоко», например, председатель Федеральной антимонопольной службы, Артемьев, уполномоченный по правам Путин, человека. Да. Другое дело, что партия «Яблоко» немедленно изгоняет из своих рядов любого, кто согласится заняться каким-то конкретным реальным делом.
Есть еще один очень любопытный факт. Уход Сергея Антуфьева стал уже седьмой досрочной отставкой губернатора с начала 2012 года. И представители оппозиции вполне разумно говорят, нам с одной стороны обещали выборы, а с другой стороны мы видим, как власть в спешном порядке меняет губернаторов. Явно, видимо, опасаясь прямых выборов.
Нет.
Нет ли тут противоречия?
Противоречия тут нет. По очень простой причине. Отработка механизма прямых выборов губернаторов займет, судя по нынешним спорам в Думе, еще далеко не один месяц. А менять людей, которые доказали свою неспособность руководить регионами, надо, не дожидаясь, пока они наломают еще одну охапку дров. Ну а то, что они доказали свою способность, неспособность руководить регионами, видно по результатам выборов. Между прочим, забавная подробность. Незадолго до выборов президент сказал, что если в каком-то регионе не голосуют за партию власти, это значит, что партия власти в этом регионе плохо работает. Так вот, значительная часть деятелей самой партии власти сделала из этого вывод, что им надо любой ценой, любым способом натянуть результат. Но сама, но президент, судя по всему, воспринял свои слова всерьез и рассматривает результаты выборов именно как оценку жителями того или иного региона качества управления и действует в соответствии с этой оценкой.
Ну, мы говорим о политике, и можно подводить итоги уходящей недели. Все же на дворе пятница, скоро будем отдыхать, суббота, воскресенье. Вечер уже начался, так что хочется спросить, наверное, событие, которое стало в политической жизни страны темой номер один. Это голодовка Олега Шейна, продолжающаяся уже. И сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отчитался о просмотре видео с избирательных участков в Астрахани. По данным ЦИКа, на 74 из 202 участков не было никаких нарушений. А вот на оставшихся нарушения были, но они в основном касались процедуры подсчета голосов. То есть Чуров подчеркнул о том, что имели место нарушения, а не фальсификации. И в точности, и в итоге выборов сомневаться не приходится. Я примерно передаю сегодня все то, что говорил Чуров на пресс-конференции. Ваше отношение к голодовке Олега Шейна, вообще к той ситуации, которая ко всему тому, что происходит в Астрахани и уже в Москве?
Голодовке Олега Шейна я завидую. Угу. Трудно этому не завидовать, имея 40 килограммов лишнего веса. Что касается того, прав ли Шейн, устраивая именно голодовку для того, чтобы добиться пересмотра вот этих самых записей, думаю, что у него были значительно более эффективные средства и получить эти записи, и добиться, чтобы на них обратили внимание. Ну, у меня в живом журнале, естественно, очень бурно обсуждается этот вопрос. Так вот, Шейн мог, например, обратиться к нескольким нотариусам с тем, чтобы они на своих компьютерах записали видео, идущее с избирательных участков, в те в тот период, когда шло, когда шел подсчет голосов, да и даже в период самого голосования. Смею заверить, что такая запись была бы принята во внимание любым судом наравне с записью, полученной непосредственно из уполномоченных государственных структур. Угу. Вот. Были и другие способы фиксации этих материалов. Ну а что касается того, обратила бы власть внимание на заявление Шейна или не обратила, насколько я наслышан, протесты, проходившие в связи с голосованием на президентских выборах, были рассмотрены без голодовок.
Ну, а тогда зачем? То есть это просто, как ни жестоко прозвучит, пиар?
Ну, думаю, что сам Шейн совершенно искренне убежден, что борется за правду. Он не производит на меня впечатление человека, специализирующегося на самопиаре. И, скорее всего, он совершенно уверен в справедливости и благотворности своих действий. Ну, а я могу в очередной раз напомнить, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями.
А вот появление там Навального, Ксении Собчак.
Ну, а что им еще делать? На федеральном уровне у них ничего не получилось. Ну, а дальше надо бегать и искать. Как говорится, вода дырочку найдет. Эти товарищи, конечно, не вода, а совершенно другое вещество, но они тоже ищут дырочку.
То есть это гастроли неудачников, по-вашему? Политических, я имею в виду.
В общем, в какой-то мере, да. Другое дело, что до неудачи еще довольно далеко, и о полной их неудаче нельзя говорить ранее 8 мая.
Ну, вы очень скептически относитесь вообще к нашей оппозиции, это известно, это видно. А почему? Чем вам не нравятся лидеры Болотной, Болотная площадь? Вот как явление, да?
Ну, Болотная площадь как явление мне не нравится тем, что я видел это явление несколько раз в разных землях и странах. От Словакии до Египта. И знаю, поскольку все это явно организовано по единому стандарту, то я знаю, чем кончается этот розыгрыш стандартного положения. А лидеры Болотные мне не нравятся тем, что большая их часть уже была во власти. Большая часть тех, кто был во власти, выбыла из нее ввиду явной профессиональной непригодности. И я не уверен, что их пребывание в оппозиции устранило эту профессиональную непригодность. Угу. Кроме того, среди лидеров Болотной есть люди, которые не были во власти потому, что их профессиональная непригодность была очевидна еще до проведения экспериментов.
Не могу не спросить еще об одной теме, которая, может быть, не так широко обсуждалась, но, на мой взгляд, является очень важной. Появилась у наших коллег-журналистов, они ознакомились с новой редакцией законопроекта о развитии Сибири и Дальнего Востока. Он был подготовлен Минэкономразвития. Так вот, планируется создание госкорпорации по, собственно, развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Подчиняться она будет напрямую президенту и обладать будет, ну, очень широкими, серьезными полномочиями. Причем это будет затрагивать, ну, вы сами понимаете, огромную часть нашей страны. А нам нужна такая госкорпорация? Вот такая форма развития?
Понятно. К сожалению, я знаком пока не с самим этим документом, а только с его кратким изложением в газете «Коммерсант». И сегодня поместил в своем живом журнале еще более краткую реплику по этому поводу. Я написал, что, судя по отзыву газеты «Коммерсант», российская исполнительная власть решила воспользоваться опытом администрации долины реки Теннесси. Ну, там я в ЖЖ, естественно, дал ссылку на соответствующие документы, а здесь просто поясню, что эта самая администрация была создана в разгар Первой Великой депрессии по личному приказанию президента Фрэнклина Делано Джеймсовича Рузвельта и явилась одним из ключевых инструментов вывода Соединенных Государств Америки из Великой депрессии. Более того, эта администрация работает и по сей день, и по-прежнему успешно способствует развитию и процветанию хозяйства этой самой долины, проходящей, если не ошибаюсь, через 7 Соединенных Государств. Ну, а что касается реакции «Коммерсанта», то, как я отметил в ЖЖ, это в точности такая же реакция, какая была у политических оппонентов президента Рузвельта, когда он создал эту самую администрацию. То есть ничего не меняется. По-прежнему для вывода из экономического кризиса, порожденного свободой рыночного хозяйствования, необходима государственная централизация управления. И по-прежнему те, кто в условиях свободы рыночного хозяйствования извлекает выгоду из несчастья ближнего своего, выступают резко против всякой централизации управления.
Ну что ж, я напоминаю, у нас в гостях сегодня Анатолий Вассерман. Еще есть ряд любопытных тем. У нас две минуты остается до паузы, поэтому, если это возможно, кратко. Андрес Брейвик. Убил 77 человек. Теракт в центре Осло и расстрел мирных участников молодежного лагеря на острове Утойя. Ему грозит 21 год. Как вы считаете, это испытание для вот либеральных цен, для системы ценностей Европы?
Видите ли, я не считаю защиту жизни преступника какой бы то ни было ценностью. Я полагаю, что фраза Томаса Джефферсона «Древо свободы» следует иногда поливать кровью патриотов и тиранов, верно и по сей день. Причем, чем больше крови тиранов прольется под это древо, а Брейвик ведет себя, несомненно, тиранически, тем меньше понадобится крови патриотов.
Брейвик заслуживает смертной казни.
На мой взгляд, заслуживает и совершенно искренне сам в этом уверен.
Я прошу односложно ответить, а уже поясните тогда в следующей части нашей программы. В России нужна, возможно, смертная казнь?
В ближайшие несколько месяцев, по счастью, не нужна.
Сейчас небольшая пауза, а потом вернемся и продолжим обсуждение о самых любопытных и интересных событиях с человеком, который не нуждается в дополнительных представлениях. Политический консультант, историк, герой Рунета – это и многое другое можно сказать о нашем сегодняшнем госте Анатолии Вассерман. Продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина, картина дня.
Комсомольская правда. Полезное радио.
Информация и настроение.
«Комсомольская правда» представляет новую коллекцию «Великие поэты». Мы отобрали для вас самых изумительных лириков последнего тысячелетия. 40 томов с лучшими стихами Пушкина, Шекспира, Цветаевой, Блока, Хаяма. Погрузись в мир настоящей поэзии и эмоций. Собери всю прекрасно изданную коллекцию по самой доступной цене. 21-й том «Андрей Вознесенский» уже в продаже. Спрашивайте в киосках города.
Рекламная служба «Радио Комсомольская правда». 777-0280.
«Радио Комсомольская правда».
Помоги, помоги, я стал над твоей любви.
Случайно падали звезды, мои пустые гранаты.
Всегда быть рядом не могут люди. Всегда быть вместе не могут люди.
Кого, кого не надо вспоминать. О том, о нем ты думаешь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина, картина дня.
И еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. И сегодня у нас в гостях Анатолий Вассерман. Еще раз здравствуйте. Еще раз спасибо, что пришли. Если у вас есть вопрос нашему сегодняшнему гостю, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звонок бесплатный. Ну, а я пока буду продолжать работать по той повестке, которую мы сформировали.
Так, мы
смертная казнь. Смертная казнь в России.
Так вот, смертная казнь
актуальна сегодня.
На мой взгляд, необходима в тех случаях, когда преступник надеется, что его пожизненное наказание будет очень скоро прекращено. Скажем, практически все революционеры надеются на то, что их соратники, победив, освободят их. И иногда такая надежда оправдывается. Во время войны, естественно, даже попадающие в плен заведомые преступники, вроде, например, нацистских карателей во время Великой Отечественной, естественно, надеются на то, что свои победят и отобьют их. Так вот, в таких случаях единственный способ предотвратить преступление – это именно уверенность в смертной казни. В том, что даже если твои подельники победят, тебя они все равно не вытащат. По счастью, у нас сейчас ситуация далеко не такова, чтобы преступники могли рассчитывать на победу своих подельников. Поэтому пока нам смертная казнь не нужна. Ну а дальше посмотрим, как будут развиваться события.
Ну вот мы вспомнили Андерса Брейвика, но есть еще ряд любопытных тем на мировой арене. У США существуют конкретные планы нанесения ударов по Ирану, признал глава Пентагона Леон Панетта. В интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос, разрабатывает ли Пентагон планы нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, Панетта заявил, что такие планы есть. А все же, какова вероятность вторжения или, может быть, атаки сил НАТО, коалиции, может быть, штатов
на Иран? Авиационные удары по иранским ядерным объектам, скорее всего, в ближайшее время станут неосуществимыми, просто потому, что Иран последовательно переводит эти объекты под землю. Поэтому американцам, если они захотят просто добомбить Иран до полной покорности, придется действовать по тому же сценарию, какой был в Югославии. То есть уничтожение объектов гражданской инфраструктуры для того, чтобы полностью парализовать хозяйство страны. Теоретически у американцев хватит ракет и бомб на решение этой задачи. Но, насколько мне известно, Иран запасся разнообразным оружием, способным достать до американских носителей крылатых ракет. Так что легкой победы американцы, похоже, не ожидают. Что же касается вопросов безопасности Ближнего Востока в целом, то я полагаю, что когда Иран обзаведется ядерным оружием, ситуация в регионе станет гораздо стабильнее. По очень простой причине. Сейчас в этом регионе уже есть по меньшей мере трое носителей ядерного оружия. Это Индия, Пакистан и Израиль, о котором в свое время премьер-министр Голда Моше Ицхаковна Мабович, более известная как Голда Мейер, сказала, у Израиля нет ядерной бомбы, но если понадобится, он ее применит. Так вот, нынешняя ситуация там уравновешена лишь частично. Индия и Пакистан замкнуты друг на друга. Израиль замкнут на близлежащих арабских соседей, у которых ядерного оружия пока нет, но которые именно из-за израильской угрозы не рискуют применять обычное оружие. А вот противостояние арабов с Ираном, длящееся уже полтора тысячелетия, сейчас идет в явно неравных условиях. Арабы суммарно несравненно мощнее Израиля, и если Саудовской Аравии удастся исполнить свою мечту и уничтожить все светские арабские режимы, в чем американцы ей старательно помогают, то получившийся арабский халифат постарается захватить все близлежащие земли, в том числе и Иран. Если у Ирана появится ядерное оружие, то сама идея создания арабского халифата лишится своей конечной цели, и Саудовская Аравия прекратит, ну, то есть не прекратит, конечно, но изрядно ослабит свою дестабилизаторскую деятельность. Вот такой вот нестандартный баланс получится.
Ну что ж, давайте примем звонки. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать
Юрий, мы вас
вопрос.
Слушаем внимательно, говорите.
Да-да. Вы меня слушаете, да? Алло.
Да. Ну, видимо, у нас какие-то проблемы со связью. Продолжим. Тогда я хотел бы вернуться в Россию и вернуться к тому, что происходит с нашей Русской Православной Церковью. Ну, любопытная новость пришла сегодня. Главное управление МВД России по Москве направит около 14 тысяч, внимание, 14 тысяч полицейских и военнослужащих на охрану молебна в защиту веры, который состоится в воскресенье 22 апреля в Храме Христа Спасителя. Но вы сами можете представить, сколько людей ожидается на этот молебен. Вот все то, что происходит вокруг РПЦ, это развернута сознательно информационная кампания или это действительно вылезли наружу проблемы РПЦ?
Проблемы у РПЦ, как у любой достаточно большой организации, есть с незапамятных времен и будут всегда. Сама РПЦ отрабатывает все новые методы решения этих проблем. И, насколько я могу судить, со своими внутренними сложностями более-менее справляется. Но понятно, что все эти внутрицерковные средства не рассчитаны на, ни на организацию конфликтов с невоцерковленной общественностью, ни на защиту от этих конфликтов. Поэтому сейчас РПЦ действительно в очень сложном положении, когда, как говорится, бьют и плакать не дают. Судя по тому, что разнообразные кампании против РПЦ идут уже далеко не первый год, и каждый раз находятся новые мишени для этих компаний. Я думаю, что при всех внутренних сложностях церкви конфликт между нею и церковью прогрессивной общественности вряд ли может быть улажен без вмешательства нейтрального арбитра в лице светской власти.
Является ли она нейтральным арбитром?
Да. Насколько я могу судить, власть в данном случае более-менее нейтральна. Ну, естественно, с поправкой на то, что для церкви прогрессивной общественности власть тоже рассматривается как враг. Но ответной вражды со стороны власти я совершенно не наблюдаю.
Ну, я не могу не спросить. Сегодня скандал произошел вновь с участием Ксении Собчак. Она утверждает, что отец Дмитрий Смирнов пожелал ей гореть в аду. Чуть позже отец протоиерей Дмитрий Смирнов опроверг эту информацию, сказав о том, что говорил ей еще несколько лет назад о том, что за Дом-2 ей придется на страшном суде отвечать. Вот ваше отношение, если оно у вас, к этому конфликту, это провокация Собчак или что?
Как атеист, я думаю, что на страшном суде Ксении Анатольевне отвечать не придется. Как человек, несколько раз заглянувший в Дом-2, я полагаю, что отвечать ей придется рано или поздно перед собственной совестью, ибо должна же она когда-нибудь вырасти, эта самая собственная совесть. А как человек, давно и с интересом наблюдающий разнообразную деятельность Ксении Анатольевны, я полагаю, что для нее скандал – это привычная почва, на которой хорошо произрастает личное благополучие, если ее старательно унавозить. а навоза хватает.
Ну, сегодня Минздрав согласовал с другими министерствами новый, самый жесткий антитабачный законопроект в истории России. Он полностью запрещает курение внутри помещений, включая бары, гостиницы, аэропорты и поезда. Напомню, ну, об этом уже говорилось неоднократно, обсуждалось неоднократно. Ваше отношение вот к этим, в некотором смысле, репрессиям по отношению к курильщикам?
Ну, я полагаю, что этот законопроект в очередной раз доказывает, насколько охотно наша прогрессивная общественность копирует все худшее, что может найти за рубежом. Я сам довольно долго курил, почти 21 год, но уже почти 22 года не курю, так что побывал по обе стороны баррикады. Смею заверить, что репрессивные меры по отношению к курильщикам ничуть не помогут ни им, ни тем, кто по популярному лозунгу страдает от пассивного курения. Во-первых, курение при всех своих очевидных физиологических угрозах, проистекающих, грубо говоря, от того, что в дыме очень много всякой гадости, все еще остается одним из самых легко доступных способов стабилизации нервного состояния, то есть именно стабилизации. Никотин успокаивает слишком возбужденные нервы и, наоборот, подстегивает слишком расслабленные. И пока, к сожалению, средств со сходным действием не так уж много. А химические костыли, к сожалению, нужны постоянно. И, ей-богу, лучше уж никотин, чем какой-нибудь популярный у американцев прозак, на котором сидит, по-моему, три четверти страны.
Ну и минусов тоже очень серьезно.
Минусов много. Но, между прочим, именно наш Минздрав борется в первую очередь с теми способами введения никотина в организм, которые безопаснее курения. С курением борются уже во вторую очередь. И последнее, что я еще хочу сказать по этому поводу. Массированное насилие над значительной частью населения – это, мягко говоря, далеко не лучший способ расположить все население, и курящих, и не курящих, в пользу власти. Потому что даже если некурящий порадуется тому, что к нему не доносит табачный дым, в следующий раз он подумает, а как Министерство здравоохранения отнесется к моим привычкам, например, к привычке переедать, как у меня. Так что это, мягко говоря, очередной шаг все той же кампании дестабилизации общества.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости и дали комментарии, ну, пожалуй, по всем вопросам, которые были сегодня. Ну, по многим вопросам, которые были сегодня на этой неделе в центре внимания. Это был Анатолий Вассерман. Спасибо вам большое. На этом все. Вы слушали и смотрели программу «Картина дня». Продолжение всех тем, которые вы слышали в прямом эфире уже на нашем сайте kp.ru и на страницах газеты. Для вас работал Александр Яковлев. До свидания.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. «Картина дня».